Добрый день. Это видео мы записывали со Световым еще до начала Курска, поэтому коротко здесь надо присовокупить, что вторжение в Курскую область оказалось очень сильным и неожиданным ходом Зеленского, который лишний раз напоминает, что на войне все определяет война. Очень хорошо подготовлен. Сначала разведка боем, потом, когда прикрывавшие границу ТикТок войска спешно бежали, молниеносно были введены в прорыв 22-я бригада. Это новое чуть ли не в Европе формировали. Плюс Айдар – это самая лучшая военная сила Украины после Азова. Украинское ПВО на территории России над Харьковом 16. Они действуют в качестве дальнего рубежа прикрытия ПВО. А причем войска, введенные в прорыв, они концентрировались не меньше, чем за 100 километров от границы. И, видимо, российская разведка их принимала за войска, которых собирают для контратаки на Харьковском направлении. Летают новейшие дроны. Есть сведения, что там они сбили 2 или 3 российских вертолета. Насчет Курска сложно сказать, но очевидная цель, которая уже взята, это газоизмерительная станция Суджа. Ключевая для Путина вещь. Через нее в Европу идет газ. А российские начальники, очевидно, застигнутые врасплох, мечутся, пока докладывают Путину, что все в порядке, враг отбит, очень напоминает первые дни войны. А учитывая скудость российских резервов, Путину, вероятно, придется спешно снимать войска из Донбасса, где фронт ВСУ уже ломился и трещал, и перебрасывать в Курскую область, для чего, собственно, все, вероятно, было и задумано. Отдельный вопрос, знали ли США, мне что-то подсказывает, что не знали, и что операция не случайно началась после того, как Украине передали F-16. Потому что американцы, не желая эскалации, вполне могли бы сказать, ну раз вы такие крутые, что уже на территории России воюете, зачем вам F-16? А, соответственно, Зеленскому эскалация нужна, об этом как раз со Световым будем обсуждать, и в ближайшие 2 дня мы увидим, где закрепится ВСУ, и кончится ли российское наступление на Донбассе, ну, хотя осторожности ради просто, вот чтобы учесть все варианты. Можно говориться, что если бы российские генералы заранее знали об ударе, то они могли бы заманить ВСУ в ловушку. Но, в общем, суть по реакции, это явно не тот случай, не надо тут умножать сущности. В общем, операция вполне в духе Харьковской. И это прекрасный пример того, как в современном прозрачном мире можно обеспечить тактическую внезапность, маскируя свои намерения. Более того, можно подумать, что вот эти вот вторжения РДК, ТикТок вторжения, они как раз создавали известную расслабленность среди российских генералов. Ну-ка, если что-то завелось, ну, наверное, сейчас пошумят и уйдут. Вот как кричат волки-волки. В общем, лишнее напоминание. В войне все решается на поле боя, а не в Фейсбуке и не в кулуарах.
Всем привет, меня зовут Михаил Светов, спасибо, что подключились к эфиру. В гостях у меня сегодня публицист Юлия Латынина, и обсудим мы главные новости недели, и начнем, наверное, вот с такого чудесного совершенно освобождения российских политзаключенных и ту, наверное, я не знаю, как это правильно выразиться, медийную кампанию по попытке выиграть этих людей на свою сторону, потому что вот прямо есть ощущение такое, когда наблюдаешь за их интервью, за их пресс-конференции, что идет борьба буквально за умы, и не только зрителей, но и людей, которые сейчас возвращаются в медийное пространство. Вот у вас не сложилось такое впечатление?
Да, я была, собственно, совершенно потрясена объемом претензий со стороны того, что вместо того, чтобы обсуждать, что именно они не сказали, нам начали спрашивать, а вот почему они не сказали то и не сказали это? Я так и себе представила, помните, вот в 1968 году выступали, 7 человек вышло с плакатами в защиту Чехословакии, против вторжения. И представляете, значит, какая была нынешняя реакция внешнего интернета. А почему у них плакат был неправильно оформлен? А почему у них ботинки были коричневые? А почему у них был плакат в защиту Чехословакии, и они ничего не сказали о 37-м? Действительно, безобразие. Просто...
Да, но здесь есть ощущение, что как раз с помощью этого давления и происходит попытка, удержать этих людей в своей орбите. И у каждого игрока здесь какие-то свои интересы. Вот есть фонд борьбы с коррупцией, который, с одной стороны, демонстрирует как бы публично, что это они сыграли роль, что именно эти фамилии появились в обменном списке. Есть Леонид Волков, который в какой-то момент должен был оказаться за этим столом и потом не оказался. И есть вот сами, собственно, политзаключенные, которые на пресс-конференции такое ощущение попытались дистанцироваться отказываться вообще от всех и выступили, в общем, ну, с неожиданным заявлением, с риторикой, которую в мейнстримном антивоенном движении не было слышно, ну, в общем, с начала войны, что действительно режим Владимира Путина развязал войну преступную, но это преступление не только против Украины, но и против России, и, в общем, к России здесь тоже нужно относиться как к жертве случившегося преступления. Вот этого не ожидал вообще никто, и, честно скажу, не ожидал даже, наверное, я, хотя как бы оптимистичные ожидания какие-то были. Да. А как? Да.
Так, давайте по порядку. Во-первых, значит, про фонд борьбы с коррупцией, просто сразу давайте немножко вычнем из этого уравнения, но мы же не будем, до каких-то совсем, вести себя подобно троллям и докапываться до каких-то таких мелочей. Сразу скажу, что, насколько я знаю, фонд борьбы с коррупцией действительно принимал участие в освобождении этих людей, в том смысле, что фонд борьбы с коррупцией был одна из которыми советовались европейские политики. И в частности, например, Илья Яшин, они просто порой за него стояли, тут они вносили его в эти списки. Если можно, я не буду говорить, кто кого в какие списки вносил, потому что это может помешать обменам. И вообще здесь мы находимся в очень деликатной ситуации, потому что очень бы хотелось, я думаю, что там просто реально невозможно обнять всего, потому что гигантское количество просто политиков, неформальных лидеров, куча людей совершенно неожиданно участвовала в этом обмене. И, значит, тех из них, которые официальные, или там типа Ангелы Меркель, или Уильяма Бёрнса, который гигантскую тоже роль сыграл, правда, как я потом переговаривался в основном с Нарышкиным, потому что там же разведчиками еще менялись. Официальных людей можно называть там, Христо Гроздь уже называл Хиллари Клинтон, он говорил, что он к ней одной из первых обратился с этой идеей этого обмена. А других называть нехорошо.
Фигурирует еще фамилия Олафа Шольца, фигурирует как раз фамилия Олафа Шольца, которого пришлось продавливать, чтобы он выдал Красникова. Изначально как бы такого желания не было. Да, и ни в коем случае не хочу занизить роль тех людей, которые действительно принимали в этом участие. Вы уже озвучивали Христова Гроздева, также, по всей видимости, какую-то роль принимала и Юлия Навальная, которая также встречалась и с Хиллари Клинтон, и с другими как бы первыми лицами Соединенных Штатов. То есть да, конечно, в переговорной части эти люди принимали участие, это не ставится под сомнение.
Я бы только одну вещь хотела отметить. Да, мы вот неформалов сразу не будем называть, чтобы их не запалить, потому что чем больше они светятся, тем менее они эффективны. Мы, наверное, я думаю, можем, как ни странно, назвать Уильяма Браудера. Это человек, который был очень эффективен и придумал, будучи крупным лоббистом, придумал другой человек, но отвечал за реализацию той части схемы, что менять большое количество людей на большое количество людей. Но, конечно, мы не можем просто не поклониться в ножки Христо Грозеву, потому что тут тоже, конечно, надо как-то вот соблюсти, чтобы, опять же, просто насколько такое большое количество людей знает о роли Христа, что, я думаю, не будет большой неприятностью для него, если мы скажем, что идею этого обмена в свое время придумал он, она была придумана еще до войны. Это должен был быть обмен Навального на Красикова. А почему, собственно, Христо Грозев? Потому что я напомню нашим слушателям, что всю историю Красикова расследовал и раскопал Христо Грозев, потому что когда его арестовали в Берлине, германская прокуратура думала, что это вот какой-то Соколов, у него был паспорт на Соколова. Именно Беленкет тогда доказал, что этого человека зовут Красиков. Сначала Беленкет думал, что это просто наемный киллер из России. Потом Беленкет понял, что это, наоборот, офицер спецслужб. А потом Христо Грозев доказал, что это человек, скажем так, лично знакомый с Путиным. И, соответственно, вот тогда пришла впервые в голову эта идея обмена. Я очень хорошо помню свое ощущение, потому что многие люди тогда были в деталях этого уже начинавшихся переговоров по обмену, которые тянулись бесконечно долго, потому что понятно, что Христа не может зайти в очень высокие кабинеты. А как только это доходило до высоких кабинетов, там каждый политик, американский, германский, начинал думать, а что мне... Ну, в общем, короче говоря, начиналась вот эта бесконечная бюрократическая машина. И я очень хорошо помню свое ощущение, когда в России арестовали Ивана Яшковича. Я подумала, ё-моё, это Кремль. Хочет поменять Красикова, но он не хочет поменять его на Навального. Он взял другого заложника, чтобы поменять Красикова на Ивана Гершковича, потому что, конечно, сейчас американцы будут пытаться вытащить своего гражданина. Вот это я очень хорошо помню. И еще Wall Street Journal будет сверху тоже совершенно правильно давить. И вот после этого, в том числе и с участием Христа Грозева, было найдено еще множество других шпионов. Это тоже небольшой секрет. И начал вырисовываться вот сначала большой обмен, а потом для того, чтобы Навального не отдать, убили Навального. И сейчас совершенно понятно. Помните, тогда вот многие, в том числе я, просто на следующий день написала, это чтобы не отдавать его во время обмена, потому что Навального убили на следующий день после того, как было получено принципиальное согласие на обмен. То есть какая-нибудь случайность исключалась. И тогда еще... Не было никакого обмена. Да. Вот теперь, значит. И вот после этого...
Да, вот или просто интересно. Вот в таком раскладе получается, что Путин, в общем, своего добился. Он и Красикова получил назад, и Навального не отдал, и, в общем, показал, что переговоры будут идти на его условиях, а не на тех условиях, которые пытается выстроить противоположная сторона.
Абсолютно, Путин своего добился, потому что, и обращаю ваше внимание, что это длинная многомесячная комбинация, потому что после того, как убили Навального, очень большое количество людей, которые даже очень скептически до этого относились к обмену, вдруг начали эту тему продолжать. Тут вот уже началась та часть, которую, наверное, неправильно будет трогать, потому что как бы совершенно неожиданные люди ходили к немцам, ходили к американцам. Ну, как бы идея уже висела в воздухе. Говорили, а вы понимаете, что у вас там, типа, если отпустить Красикова, он приедет по вашу душу. А человек говорит, да, понимаем, но мы считаем, что это правильно. И очень много людей в России, опять же, неформальных посредников, тоже сказал, нет, мы это будем продолжать. И вот это сварилось, причем я могу сказать, что там же списки утрясались по-разному. Например, Горинов в последний момент из списка выпил. Это была просто большая трагедия для многих. А наоборот, Кевин Лик и Элсу Курмашева, вот особенно Кевин Лик, они просто, насколько я знаю, тоже были внесены в последний момент. То есть просто будем думать, впихнуть.
Ну, вот в том формате, в котором обмен произошел, помимо того, что Путин добился каких-то поставленных собой политических целей, какую задачу политическую перед собой ставил Запад? То есть это попытка переформатировать антивоенное движение, которое, ну, в общем, за последние 2,5 года действительно зашло в серьезный кризис, и многие связывают там свои надежды как раз вот с теми, кто вышел на свободу, что, может быть, им удастся как-то объединить в разрозненных тех, кто поссорился между собой за последние 2,5 года, и стать какой-то объединяющей фигурой, которой, ну, не было в последнее время. Это же не просто гуманитарная миссия, да, это политический проект.
Да, мы же вначале, значит, начали, во-первых, я не договорила, как это часто бывает в живом эфире, про ФБК, да, таким образом, что вот ФБК был в числе тех, кто консультировался и которые всегда настаивали на Яшине, хотя там очень многих действительно людей консультировали, но с учетом, значит, вот считайте, что, конечно, там, Христа Грозев, у него хорошее отношение с ФБК, поэтому понятно, что, ну, как бы было бы нечестно в данном случае взять из-за того, кто кого любит или никто никого не любит. И вообще, это мелко. Да, значит, насчет того, какие стратегические намерения были у Запада. Вы знаете, с учетом того, какое количество людей было вовлечено в этот обмен, я не думаю, что те западные чиновники, которые в нем принимали участие, думали о чем-то, ну, например, там, вот, извините, о чем думал Уильям Бёрнс? Какие же, понятно,
ну, он, возможно, это, конечно.
российская оппозиция, вы о чем? Да? Вот просто как бы вы о чем? А, да, понятно, задача Кремля. Вытащить любой ценой Красикова, но да, еще, значит, там еще кто-то прицепился. Значит, то есть я, откровенно говоря, думаю, что ну просто у тех людей, которые впрягался за это с неформально, с оппозиционной российской стороны, интерес был чисто гуманитарный. Наоборот, они, как бы, если строго говоря, они впрягались за потенциальных конкурентов. И это, кстати, очень хорошая, как бы хороший показатель, что даже сомнений не было. Но просто было понимание, что людей надо вытаскивать, иначе они там помрут. Особенно Владимир Карамурза. И я, то есть, что там были идеи переформатирования оппозиции, да господь свой.
Нет, ну вот люди, которые приходили с этими списками российских оппозиционеров, они должны были объяснить, почему Западу вот выгодно производить обмен подобным образом, а не каким-то иным. Почему должны быть включены в этот список российские оппозиционеры, а не какие-то дополнительные граждане там, европейских, либо, европейских стран, либо Соединенных Штатов. Вот это предложение, оно же ну, в чем-то должно было заключаться. Не только в том, что этим людям угрожает опасность, потому что список достаточно разношерстный. Если там говорить про Илью Яшина и Владимира Карамурзу, да, опасность здесь действительно угрожало, но есть имена типа вот этого 18-летнего блогера, который попал под раздачу, который получил суровый политический срок буквально ни за что, но в то же самое время реалистично говорить о том, что вот он находился в зоне риска, что его убьют, ну, наверное, немножко было бы ну, покривить правдой. Но при этом эти люди в этом списке оказались.
Его просто там довеска. Просто реально повезло, потому что это вот в американскую рулетку сыграл, вернее, в русскую рулетку, и, значит, так получилось. А просто, смотрите, вот из того, что я знаю, что просто на следующий день после убийства Навального там, некоторые люди, которые во всем этом участвовали, сказали, так, ну теперь самое главное – вытащить остальных. У них точно не было никаких других планов. Вот просто вообще. Но понятно, что в этом участвуют те же люди, которые участвуют и в переговорах. И что еще важно, да, надо отметить, почему там не все можно громко рассказывать, потому что речь же идет еще и о других обменах, в том числе обменах с участием украинских пленных. Кстати, меня поэтому очень так насторожила реакция, особенно там же не просто... Да, случайные тролли пишут, но видно, что это координированная реакция, которая координирует офис президента Зеленского. У меня был, конечно, вопрос, потому что там следующая порция переговоров, это порция переговоров, именно связанная с украинскими пленными, и оно типа вряд ли способствует.
А какой обменный фонд сейчас есть у стран Запада, чтобы предложить кого-то в обмен на украинских пленных? То есть это будет просто чисто военный обмен? Тогда мы их видели уже достаточно большое количество.
У Украины есть большой фонд, и этот фонд называется «Любители русского мира». Там самые разные люди, от каких-то вполне серьезных до, ну, там, какая-нибудь старушка, которой дали 5 лет за лайки, я понимаю, что она, конечно, Путину не нужна особенно, но в пропагандистских целях тоже очень пригодится.
Хорошо, вот не было какого-то политического расчета, почему эти фамилии попали в обменный список. В таком случае, есть ли вот у вас какие-то политические надежды, может быть, на то, что сам выход их на свободу сейчас сможет изменить вот ту динамику, которая сложилась в антивоенном движении? И вообще, есть ли у антивоенного движения какие-то шансы реабилитировать себя спустя 2,5 года?
Слушайте, честно говоря, вот, думаю, что все-таки самая важная ситуация на линии фронта, вторая важная – это ситуация дипломатическая, потому что очень много зависит от американских выборов и так далее. А что же касается российской оппозиции или там шире российской, я не люблю это слово, наверное, общественности, общества. Да, вот мне очень сложно определить вот эту вот как бы на ту часть российского общества, которая крайне критически или критически настроена по отношению к власти, и в которой очень разный спектр. Ну, кто-то критически, но понимает, что с волками жить, по-волчьи выть. А кто-то критически, но в силу того, что он, скажем, не бизнесмен, который, задача которого не изменять мир, а зарабатывать деньги, А, вот как мы с вами. Вот я писатель. Вот знаете, вот я не могу говорить не то, что есть, вернее, не то, что я считаю. Да, я могу менять свое мнение, причем неоднократно его за это время менял. А вот я, ну, как-то так вот сказать на то, что мне кажется белым черное, я все-таки не могу. Иногда я там могу в лучшем случае промолчать и вообще не сказать так, проходим мимо, не самое важное, или вот тут надо потерпеть. А, вот. Но просто вот в силу моей профессиональных занятий, соответственно, честно говоря, мне не так важно, кажется, что происходит в российском оппозиционном движении, но меня очень, конечно, порадовался и обрадовал месседж, который произнесли и Яшин, и Карамурза, и который, собственно, заслужен всей их жизнью. Потому что, если можно, я просто два очень коротких вещи скажу. Вот что меня потрясло в выступлении Яшина. Да, все даже все уцепились за какие-то те или другие слова. Мне очень понравилось, когда он сказал, что пошутил, как он говорил со своими охранниками, которые там его предупреждали, типа, не возвращайся, а то будет как с Навальным, и вообще там Красиков к тебе выйдет снова. И он говорит, мне было важно говорить с этими людьми, потому что многие из них боевые офицеры, некоторые из них только что вернулись из Украины, и мне важно понять, как они работают, как у них работают мозги, что у них в мозгах, и как с ними говорить. Потому что это, во-первых, только имеет право, моральное право сказать человек, сидевший в тюрьме, а не тот, который лежал на диване и кричал «всех отменить». А во-вторых, это настрой противоположный тому, который мы часто слышим, особенно от такого вот диванного воина, который, помню, с 2000 года был против Путина, и даже, может быть, не совсем диванный воин, а три раза выходил в составе трех человек на демонстрацию. И поэтому, если, значит, не то чтобы какой-нибудь полицейский, не то чтобы какой-нибудь ФСБшник, а, не знаю, какой-нибудь Семён Слепаков, который слишком поздно раскаялся. Не, мы Слепакова к себе не пустим, мы его отменим. Вот нас, вот у меня заслуги, они, значит, я вот 24 года разоблачал Путина. Я, значит, вот дождался, сейчас вот наконец всем понятно, что такое Путин сейчас. США мне помогут, сейчас Германия мне поможет.
Вот такой коллективный Гарри Каспаров.
Да, она меня сейчас приведет к власти и посадит на трон в Москве. И я покажу всем этим Слепаковым. Вот.
Если говорить про выступление...
Диаметрально противоположное.
Я полностью с этим согласен, и меня в выступлении Ильи как раз, во-первых, поразила искренность. Действительно, человек не хотел уезжать из России. Мы помним, что он пошел на принцип, когда уже точно знал, что его посадят, а не может он этого избежать. Он сел, ну, неправильно говорить, по собственному решению, но из принципа. То есть не хотел, чтобы его выгнали из России. И вот момент, который меня зацепил, это, конечно, момент, когда он со слезами на глазах начал говорить, что его даже никто не спросил, а хочет ли он уезжать без паспорта, без загранпаспорта. Я имею в виду без визы, без каких-либо оснований находиться в Германии. Его в Германию вывезла вот, ну, буквально страна, в которой по Конституции запрещено выдавать своих граждан иностранным правительствам. В общем, ситуация по-человечески действительно очень тяжелая. И я, ну, может быть, могу более открыто сказать, что действительно очень надеюсь, что Илья сможет оправдать эти высокие ожидания, эту высокую планку, которую он задал на той пресс-конференции, потому что слова были сказаны все правильные. И несмотря на какие-то личные разногласия, Илья Яшин – это очень сильный человек, который, ну, вымученно находится в том месте, в котором оказался сегодня, и занимает ту роль, которую занимает. Так что здесь я полностью, да, снимаю, что называется, шляпу. У человека большой авторитет. вопрос, сможет ли он сохранить себя и сохранить свой дух, находясь за границей, и выполнить ту роль, которую он надеялся выполнять из России. Потому что сам же он заметил на этой пресс-конференции, что из-за границы голос политика звучит иначе, нежели из тюрьмы. То есть он менее слышен, и вес его слов, он тоже со временем, наверное, будет размываться. Какое количество людей, действительно находившихся в оппозиции Путину, уехали за последние 3 года, и их голоса сегодня слышны действительно гораздо меньше, нежели были слышны 4 года назад.
Ну, во всяком случае, пресс-конференция их была очень слышна, оказалось, очень слышно. К ним, как мы уже обсуждали, стали предъявлять претензии, что не то на плакатике было написано. Вот мы бы по-другому написали. Мы, правда, на кресте не висели, но по воде мы тоже хотим походить. И, пожалуйста, значит, вот мы тут у себя в Твиттере или в Фейсбуке сразу выкатим программу Яшину. Они, как там было сказано, там же, знаете, там было 2 вида сеток. Значит, там были порошенковские сетки украинские, и они начали разгонять тему, что это Путин за сунул своих агентов. То есть просто вот так вот, с места, с карьер, даже не скрываясь. Да? Ну, были очень такие сетки президента Зеленского, они вели себя по-другому. Они стали писать, что вот этим людям надо дать время одуматься. Они тут вот берега попутали, они в тюрьме были оторваны от действительности. Они не знают, что теперь все тут мы решаем. И мы решаем, кто главный, кто российская оппозиция. Значит, что в российской оппозиции, вот что надо объяснить, что всю Россию надо деколонизовать, расчленить на части, значит, российская оппозиция должна поддерживать РТК. Ну, как-то мы все проходили после убийства Навального, когда к Юлии Навальной сразу тоже немедленно предъявили претензии, что она поддерживает РДК, и почему-то, ну даже безобразие, у женщины убили мужа, она выходит с зареванными глазами и говорит, почему-то, что у нее убили мужа, а не то, чтобы поставить оружие Украины. Отменим. Мы просто безобразие. Мы-то знаем, что у нее на плакатике должно быть написано. Вот, и вот эти вот товарищи тоже начали писать, что, значит,
мы знаем,
что Яшин должен говорить.
При этом это новое, мне все-таки кажется. Да, это вот прям действительно, да, по воде хочется пройтись, и на кресте висеть не хочется, это такая классическая абсолютная история, не только сетки, украинские сетки участвовали в этой кампании, вполне себе люди с именем, там, Ксения Ларина, Фарида Курмангалиева, и, в общем, достаточно там громкая часть антивоенного движения, они тоже высказались каким-то подобным образом, что вот ребята просто не разобрались, 2,5 года были оторваны от информационного потока, сейчас мы им все объясним. И, в общем, попытки все объяснить, они, по всей видимости, предпринимаются, потому что давление, оно происходит с разных сторон. Абсолютно не сомневаюсь, что Илья Яшин это давление выдержит, потому что, ну, человек с такой сильной судьбой, характером и взглядами, он внешнему давлению легко не поддается. Это сомнений не вызывает. Но чтобы чуть-чуть сдвинуться с этой темы, вы правильно сказали, что...
Как бы, да, человек перед Путиным не пасовал, перед троллями, ну, конечно, надо, Вася в Фейсбуке кинул все, это конец света.
Ну вот на самом деле тут по-разному бывает, к сожалению. То есть общественное давление, оно зачастую оказывает более сильное влияние, чем государственное, в зависимости от склада характера, на кого давит. Но мне кажется, Илья выдержит и то, и другое давление. Но чтобы просто сдвинуться с этой точки немножко, вы правильно заметили, что при этом судьба и Украины, и войны, она в первую очередь будет решаться на поле боя, и сейчас Соединенные Штаты впервые снабдили украинскую армию истребителями, что-то, что кабинет Зеленского уже давно просил. Сегодня начались боевые действия на приграничной территории, очередная вылазка прошлой ночью.
РДК, да, извините, нет, про F-16, потому что они уже, извините, я просто, вы не договорили, а я чирикнула.
Да, все нормально.
Я хотел сказать, что F-16 не слетели, они уже некоторое время летали, их просто объявили сегодня.
Угу. Да, вылазка произошла сегодня. В общем, есть такое ощущение, что предпринимается какая-то, ну, очередная попытка, может быть, сдвинуть границу или точку соприкосновения немножко вперед, потому что все устают постепенно от войны, и консенсус, связанный и с переменной настроения в западных странах, и с американскими выборами, которые сейчас не совсем понятно, как будут развиваться, готовит Украину к тому, что какое-то мирное соглашение заключать придется. Заключать его придется, ну, в самом оптимистичном, на самом деле, для Украины, мне кажется, сценарии, на точке соприкосновения, и, соответственно, предпринимается вот эта попытка последний раз с этой точкой соприкосновения что-то сделать, откинуть ее назад. Вот насколько вы думаете, у украинцев это получится, и насколько, на ваш взгляд, вообще, в принципе, перспектива конца войны, она сейчас есть на горизонте?
И это как раз характерная стратегия Зеленского в последнее время. Он видит, что дела на фронте не очень хорошо, и он, соответственно, предпринимает в различном виде попытки эскалации. Ну, самая, конечно, крутая была история, это вот когда Белоусов позвонил Остину и сказал: а вы знаете, что там вот вообще-то вашим оружием ваши партнеры собираются задолбить какой-то ядерный объект на территории России? Насколько я понимаю, или это был или радар, или аэродром, там не говорят, что это было, там намекают, тем не менее. А, вот. Но это что-то вроде, помните, там «Загоризонтный радар» грохнули, и я очень хорошо помню, что тогда у многих моих российских собеседников глаза были квадратные, потому что это теоретически, там, по советским правилам, начало ядерной войны. Если у тебя выбивают вещи, которые способствуют раннему ядерному обнаружению, то вот это стандартный ответ: все, надо запускать баллистические ракеты. Ну, понятное дело, что вот это все-таки не такое было, но в ответ на мой резонный вопрос: ну, это же, наверное, Зеленский пытался как-то создать эскалацию. Да нет, что ты, это, конечно, американцы, они, то есть, короче говоря, российский генштаб, ну, как я понимаю, был полностью убежден, что за Зеленским, потому что, ну, кто он такой, да, это все они решают, это вот сделали американцы. А я по-прежнему держусь своего мнения о том, что единственная стратегия президента Зеленского сейчас является попытка эскалации вплоть до ядерной войны. То есть, собственно, вот в чем идея американцев.
Это прямо кремлевская пропаганда, Юлия.
Ну что делать, извините, а как это вот, как вы... А скажите, пожалуйста, нафига тогда бить по загоризонтному радару? Нафига устраивать все эти рейды РДК? А нафига, допустим, когда прилетела атакамс, ну, попал случайно украинский атакамс, напоминаю, случайно падает на пляж, и, значит, после этого... убивают там, по-моему, несколько... то есть я не помню, сколько точно детей погибло. По-моему, там погибло... Сейчас меня поправят. Ну, в общем, несколько детей погибло, помимо того, что... И, значит, Михаил Подоляк говорит, что это, как он там сказал, гражданские оккупанты. А, вот, то есть... Вот, опять же, да, страшная история с Ахмадетом, когда бомбили Артем, который находится ровно в километре от Ахмадета. И, ну, я не знаю, что там в Артеме сейчас находится. Одни говорят, что там склад оружия, другие говорят, что там что-то производится. Но если что-то производится, еще понятно. Если склад оружия, то чёрта склад оружия в центре города, что это такая за хамасовщина. Значит, попадает в Артем одна ракета, потому что российские ракеты, ну, известно, как они летают, попадают в Ахмадет. И получается, то есть в таком растерянности замираешь, потому что, с одной стороны, это абсолютно ужасная вещь, и потому что, ну, у нас есть некоторые, ну, естественные чувства, да, когда попадает в детский госпиталь, ну, у тебя выносит мозг, потому что человек устроен так, даже не только человек, вообще просто сурок, хомяк устроен так, чтобы защищать маленьких. Это в нас...
Да, это то, чем очень эффективно пользуется Хамас уже на другом поле боя. И я полностью согласен, что единственный шанс... для Украины сегодня изменить ход войны, это эскалация и превращение этой войны во что-то большее, потому что вот теми силами и поставками того оружия, которое Украина получала последние 2.5 года, переломить ее ход невозможно. И настроения меняются они не только на Западе, но они меняются и внутри Украины. Мы видим, что понимание того, зачем происходит война, почему льется такое огромное количество крови, но оно постепенно у общества ускользает. То есть растет недовольство и управлением Зеленского, потому что цена войны становится слишком высока. игрока, а вот выигрышный сценарий все более и более призрачным, потому что вот как сегодня выглядит благополучный сценарий развития войны для Украины, что все остановится, когда, да, вот либо через год, либо через полгода, либо через месяц, и будут зафиксированы просто вот те потери, которые были принесены, ну, будем там делать отчет с начала переговоров там 2 года назад еще. Это сценарий, который не переживет ни кабинет Зеленского, ни люди, которые принимали решения, политические решения последние 2 года.
Ну так, собственно, в этом-то же вся... Мне не хочется говорить неприятные вещи, но почему, собственно, стратегия эскалации? Я это договорю. А Запад явно не хочет из-за Новой Сербии вступать в Третью мировую войну. А, соответственно, поэтому они боятся, что Путин, там, если он будет загнан в угол, нанесет ядерный удар. Да, собственно, им как-то, ну, там, граница 91-го года, украинские войска заходят в Крым, там начинается этническая чистка, но нафига козе баян-то, да? Не говоря уже о том, что это, ну, вряд ли произойдет вообще, но, значит, соответственно, возникает вопрос, а зачем начинать ядерную мировую войну, кто будет обладать часов яром. А с другой стороны, у Зеленского нет другого способа политического выживания, потому что пока он отменил выборы, значит, со словами «пока не буду вернуть границы 91-го года никаких выборов», ну, соответственно, это все очень благо. Но в итоге получается, что, значит, выборов, видимо, тогда в Украине не будет никогда, потому что границ 91-го года не будет в какое-то, по крайней мере, обозримое время. Значит, соответственно, как только начинается мир, то Зеленскому припоминаю, начиная от неподписания нормандского формата, кончая там его безответственным поведением перед войной, кончая там уголовными делами, которые тут же в марте были возбуждены, ну, если не прямо на Залужного, то на его ближайших сподвижников, чтобы, значит, то есть вот просто все, да, включая там само увольнение Залужного из ревности, которое, собственно, и привело в значительной степени к нынешнему тяжелому положению на фронте. Угу. Не деньги, которые там куда-то дели пленя. Очень, ну, смешно, когда Зеленский говорит, да, про харьковское наступление. Кто виноват в харьковском наступлении российских войск? Ответом – весь мир. А ничего, что вы не построили укрепление, да еще и деньги украли. Это, видимо, за это никто не отвечает.
И причем те же самые укрепления, над которыми Украина смеялась, когда их выставляла линия Пригожина, так называемая. Помним, да, когда они выставляли вот эти вот бетонные ежи, которые помешали контрнаступлению Украины, но не были выстроены самой Украиной вовремя для того, чтобы предотвратить дальнейшее наступление путинских уже войск.
Не, ну слушайте, там не ежи, там многотонные, конечно, бетонные бункеры и так далее, и так далее. Но это то, что построила Россия в Запорожье. Нам говорят, что российская армия ворует, таки ворует, да, нам это известно. Но так слушайте, если, значит, линия обороны, выстроенная в Запорожье, остановила украинское наступление, и все сказали, ох, какая линия обороны, ох, какие, значит, минные поля и так далее, а то получается, сколько же воруют, значит, с другой стороны, если... Это просто не было построено. А, так вот, я обращаю ваше внимание на две вещи. Что значит, во-первых, в таких условиях естественная стратегия – это обострение. Это вот та самая знаменитая эскалация. И мы видим последовательно, что очень многие вещи, которые делает Зеленский, ну, например, ну, нету никакого смысла вот сейчас вот эту Курскую область там рваться. Но расчет такой, что Путин осерчает, что-нибудь сделает, в ответ можно будет пожаловаться и как-нибудь... Запад опять вообще, и, значит, что-нибудь еще. А самое ужасное заключается в том, что когда есть гарантия, что Украина не должна проиграть, Россия не должна выиграть, то для, ну, как бы, то есть можно на себя не полагаться, а все время клянчить у Запада. Вот мы только что смеялись, что не выстроены были укрепления в Харьковской области, а с другой стороны, скажите, зачем строить укрепления, если, значит, сначала были рейды РДК, Путин осерчал, Путин, значит, двинул войска в Харьковскую область, а потом, если бы их остановили, то ничего бы не было. А их не остановили, потому что укрепления были не построены. Тогда Зеленский что? Сказал, а можно мы будем наносить удары вглубь российской территории, И это вот та самая эскалация, на которую вынуждены были американцы пойти, потому что иначе бы, значит, российские войска слишком продвинулись. И получается, что каждый раз, когда у вас есть гарантия, что вас спасут, то, с одной стороны, это позволяет ничего самим не делать, а, б, с другой стороны, вот как раз заниматься эскалацией. Вот это, собственно, та стратегия, которой занимается Зеленский, при том, что у него, да, очень все плохо. Мы видим, что российские войска не быстро, но продвигаются, даже несмотря вот на американские поставки оружия, даже несмотря на американские мины, которые засеяли направление продвижения российских войск, после того, как там как раз не были построены укрепления. И, конечно, можно сказать, что они медленно продвигаются, но, понимаете, я как-то вот, у меня все время, знаете, это ж, как сказать, стакан воды наполовину полон или наполовину пуст, потому что мы сначала слышали, что вот будет украинское наступление победоносное, потом, когда оно не произошло, нам сказали, что, ну, сейчас вот ситуация Первой мировой войны, никаких наступлений быть невозможно. А потом началась путинская операция в Авдеевке. И нам сказали, ну да, конечно, Путин Авдеевку захватил, но он там положил все резервы, это невозможно будет ему наступать. Кстати, совершенно правильно, он там чудовищные потери, 29% личного состава, это просто что-то... И резервы он действительно положил, и, собственно, он сейчас от этого страдает. Но потом он продолжил наступление, и вот все выносится фабами. Дальше заходят российские части. Кстати говоря, часть российских частей, она больше уже не производит мясные штурмы. То есть ни в коем случае не все, но некоторые вполне себе научились воевать. И в то время как значительная часть украинской армии, наоборот, просто растрачена, в том числе иногда и достаточно бездарно, но если не в мясных штурмах, то в мясных контратаках, то вот у Путина очень многому действительно войска потихонечку, некоторые, не все, далеко не все части, понятное дело, что мы можем там кучу других примеров найти. И нам теперь
они в российском
системе замедляется. Да? Как? Нам же говорили, что его вообще не будет.
Ну, это вот это закалка войной, которая, в общем, абсолютно была ожидаемой, и она входит, она вписывается, в общем, в тот трюизм, который про российскую армию был известен до этого, что Россия плохо начинает войны, но хорошо их заканчивает. Это можно было сказать и про Вторую мировую войну. И, в общем, это такой тренд, который наблюдался на протяжении большей части российской истории. И ситуация, в которой оказался Зеленский, она, в общем, тоже достаточно классическая. То есть, когда политический класс не несет издержки за решение, которое он принял, он с меньшей щепетильностью относится и к жизням людей, которые погибают, и на самом деле к исходам войны, потому что выгода из войны извлекается колоссально. Это та самая коррупция, которую мы только что обсуждали. Война, как это ни прискорбно, к сожалению, выгодна огромному количеству людей, которые буквально на ней зарабатывают деньги. И до тех пор, пока людям, которые на этой войне зарабатывают деньги, ничто не угрожает. С обеих, конечно, с обеих сторон, но от Владимира Путина мы как бы...
Да, мы тут уже как бы говорили достаточно гадости про Зеленского, но как бы он совершенно точно не по части денег.
Нет, вот он как раз не по части...
Как раз, что может быть и хуже, потому что он по части лайков.
По части лайков, по части репутации, может быть, по части власти. Трудно сказать, я как бы с Зеленским не имел возможности поговорить, не знаю, что он за человек. Когда он приходил к власти, очевидно, он приходил очарованный какими-то идеалами, мечтал действительно помочь Украине, но вот как именно его изменила война, я сейчас понимаю не в полной мере. И не только там, глядя на отмену выборов, которые еще можно как-то объяснить по военным временем, да, но постепенно накапливается вот тот вес ошибок, из которых потом будет просто страшно выбираться, потому что, когда тебе нужно подводить итог, да, произошедших из своих там 4 лет правления и войны, во главе которой ты находился, за этот итог будут спрашивать и граждане Украины в том числе. И страх посмотреть им в глаза, мне кажется, будет увеличиваться тем больше, чем более печальным исход войны будет, и чем больше людей на ней погибнет.
Кстати говоря, да, про вот выборы в Чечне, то тут же президент Зеленский сказал, что вопросы войны и мира можно будет решить на референдуме. И я, если честно, даже вздрогнула, потому что как это значит? Вот выборы нельзя проводить, а референдум можно. Мне показалось, что вот я же просто помню, когда эти выборы были отменены, и я... Не я, не вы, кстати, не особо являются поклонниками демократии, но все-таки, значит, это строй, который имеет значительные права в ряде случаев, во всяком случае, перед диктатурами. Соответственно, мне было как-то странно, что вот там же, как писали вот эти вот национал-активисты тогда, они еще вот была популярная тема, что русские генетические рабы, а украинцы генетически свободные люди. И поэтому мы, как генетически свободные люди, значит, генетически, значит, сражаясь, должны... должны выборы отменить. А все, а значит, да, отменим выборы и сосредоточимся на борьбе за демократию. И мне казалось, что, ну, тогда они как-то еще натянулись, чтобы сосредоточиться на борьбе за демократию. Они тогда еще как-то натянули сову на глобус. Но вот сейчас, когда Зеленский, значит, сказал, что надо будет проводить референдум, казалось бы, значит, вот борец-то за демократию уже спорит, как это так? На референдум можно, а выборы никак нельзя. Но вместо этого мы видим, что вот опять же часть народа пишет, ничего не говорит про Зеленского, который говорит о переговорах, но как смеет Яшин говорить о переговорах? Ну, то есть явно такое, знаете, замещение, потому что понятно, что на Зеленского давят все, и от там Байдена до Макрона, но как-то, ну, не Байдена, а коллективного Байдена, да, потому что понятно, ну, что конечно. Там не все хорошо.
Байден, да, вряд ли уже способен на что-то давить.
Виртуального Байдена, да, вот виртуальный Байден давит, и как-то вот виртуального Байдена неловко ругать, потому что уже поругали Илона Маска, и как-то так это нехорошо кончилось. Старлинками на российском фронте кончилось, если честно говорить-то. Они там как бы нелегальные, но вроде как и никто не останавливает. И, соответственно, Байдена нехорошо отменять, китайцев тоже нехорошо отменять, турок нехорошо отменять. Так тоже Эрдоган может что-то сказать. Давайте отменим Яшина.
И малийское правительство, как мы выяснили тут на днях. Да, потому что издержки здесь гораздо меньше. Но раз мы заговорили как раз про там, виртуального Байдена и вообще, в принципе, как на эту войну сейчас действует международная обстановка, довольно дикие события происходят и в Великобритании, и в Соединенных Штатах. В общем, тот политический кризис, который начался массовый, я бы сказал, в году 2016, по крайней мере, когда он стал заметен большому количество людей в мире, он, в общем, не прекращается, и нет ощущения, что у политического класса есть, ну, какое-то понимание, как из него выходить. То есть, когда ты наблюдаешь за американской политикой, ощущение, что вот просто попытка запихнуть джина обратно в бутылку. 2016 год был ошибкой, Дональд Трамп — это, значит, какое-то уникальное явление природы, от которого, если избавиться, то все проблемы, которые он артикулирует, исчезнут. Вот нужно просто все вернуть к нормальности. То же самое мы наблюдаем в Великобритании, где, в общем, вот эта смена лейбористов на консерваторов, она же произошла. Почему? Потому что общество, оно пытается найти какой-то выход из... Ну да, лейбористы пришли к власти сейчас, я имею в виду. Это же тоже, вот, это один и тот же процесс. То есть люди, они постепенно начинают голосовать за все более радикальных представителей, как слева, так и справа, просто в поисках какого-то ответа на тот политический кризис, в который их завел истеблишмент. А истеблишмент в это время просто пытается закрутить гайки и сделать вид, что ничего не происходит. Просто люди вот ошибаются, попали под влияние супервлиятельной путинской пропаганды, которую вот я сейчас читаю новости, да, виновата буквально во всем. И американских президентов Путин выбирает, и Олимпиаду Владимир Путин срывает, и митинги оппозиционные, антимиграционные в Великобритании он устраивает. В общем, виноват абсолютно во всем. И ты это смотришь. Вот я... Что еще раз?
Только часов яр взять не может. А так все остальное у Путина как это...
Да, а весь мир находится под его контролем. Да, ты это читаешь, и ты понимаешь, что ну, как бы люди, которые сегодня обладают серьезной политической властью, которые принимают... Как, да, мы, во-первых, своего Путина не знаем. Вот если у нас тут Обама на каждом подъезде оправляется, да, то вот у них буквально Путин также по подъездам ходит, и вот как-то все это в гармонии друг с другом существует. Но момент, но как бы вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что политический класс, люди, которые наделены властью, которые принимают решения, которые определяют вообще ту сторону, в которую движется мир, они, в принципе, отказываются принимать ответственность и рефлексировать на тему тех конфликтов, которые сегодня тлеют в западном мире, в странах от Великобритании до Соединенных Штатов, до Франции, до Германии. То есть, и чем больше времени проходит, чем дольше эти настроения игнорируются, тем более какие-то трагичные события, они будут выливаться, типа вот того, что сейчас происходит в Великобритании, ну, действительно, абсолютно дикое, жуткое зрелище. Погромы, которые начались с антииммиграционных митингов, а закончились чем? Тем, что мусульманские патрули ходят по улицам Бирмингема и с мачете, вооруженные холодным оружием, и угрожают местному населению, там избивают людей, которые сидят в пабах. Дикая совершенно картинка. И вместо того, чтобы ну, как бы найти какой-то ответ на вопрос, а как этот конфликт в обществе зародился, почему он возник, да, и почему вот такая ненависть сегодня разделяет английское общество, премьер-министр Великобритании выходит и в своем заявлении говорит, что? Говорит, а знаете, а нам просто не хватает армии, специализированной армии, из полиции и спецслужб, которые будут, значит, пресекать какие-либо митинги, которые будут возникать в случае чего? В случае, когда потомок руандийских эмигрантов убивает буквально трех английских детей. Ну, дикое абсолютно заявление, которое прямо сквозит нежеланием в принципе разбираться и разрешать те проблемы, которые сегодня существуют в Великобритании.
Ну, смотрите, во-первых, это ужасно походит на то, что происходило в 30-х годах. Ну, например, в Германии, когда вымывались центральные партии, и, соответственно, народ начинал голосовать один за коммунистов, другой за национал-социалистов. А во-вторых, существенной разницей, мне кажется, в том, что, и это, кстати, очень печалит мою нежную душу, потому что я, в принципе, консерватор, а любой консерватор считает, что правящий истеблишмент — это хорошо. А вот, ну, то, потому что если вы начинаете, как писал Жозеф де Местр, менять устоявшиеся порядки для всеобщего, для увеличения блага, то смотрите, чтобы они не поменялись для увеличения зла.
А, да, но здесь вот эта вот градиция эволюции Северной Кореи.
Да, но дальше я хочу сказать, что вот в этом-то, собственно, и является трагический парадокс, что правящий истеблишмент является левым, и более того, он является все более, вот просто он на наших глазах страшно левеет, потому что вот то, что сейчас от демократической партии идет на выборы, я понимаю, что на самом деле Камала Харрис не имеет никаких глубоких убеждений, она просто, значит, как всякий довольно глупый человек, повторяет... Вообще, глупые люди, они больше подвержены действующей идеологии, как яровая. Вот она как...
Ну, им подходит роль аватара гораздо больше, потому что нет собственного мнения, конечно.
Да-да, то есть, когда собственное мнение становится газгущей идеологией, сейчас как раз чистит сеть от высказываний прежних Камалы Харрис, потому что, значит, дальше выясняется, что она не за equality, а за equity, то есть вот буквально за коммунизм, значит, у каждого должны быть разные условия, чтобы прийти к одинаковому результату. А мы-то думали, что, наоборот, условия должны быть одинаковые, чтобы люди пришли к разным результатам, потому что люди разные по сути. Потому что она, значит, вот мы видим, что она сейчас буквально не выбрала себе вице-президента, потому что он реально еврей. А как написал Лон Маск,
удобно в нынешней повязке.
Антисемитизм партии просто становится, да, совершенно реальной проблемой. Все углубляется. Там, выбрала вице-президента, который просто, значит, во время бунтов БЛМ превратил свой город в то, что мы видели, во что превратился Миннеаполис. Но, значит, дальше я не буду просто все это пересказывать. Я сейчас не об этом. Я о другом. То, что, условно говоря, еще не то что 20, 8 лет назад было бы абсолютно, ну, каким-то диким левым высказыванием, когда как сидит кандидат в вице-президент и говорит, то, что является для одного человека социализмом, для другого человека является neighborliness, соседственностью. Чего? Это говорится в Соединенных Штатах Америки? Камала Харрис, которая, ну, буквально рассказывает, что ну, во время бунтов БЛМ, что значит ну, увеличение количества позиций, это полиции, это не решение проблем. То есть это показалось бы там несколько безумным тейком 14 или сколько там, даже 10 лет назад. А вдруг, и сейчас, кстати, это уже, потому что маятник покатился в другую сторону, и они будут это как-то отматывать. Но проблема заключается в том, что истеблишмент стал заложником левых активистов. Кстати, очень похожая же вещь происходит и в Украине. Да вот от чего Зеленского-то так раздирает. Потому что как только, благодаря в том числе феномену социальных сетей, правящая верхушка становится заложником активистов, то она, с одной стороны, начинает говорить и делать вещи, которые просто, соответственно, ее вынесут из правления на одном уровне активисты, а на другом уровне всеобщее голосование. Потому что активисты все-таки не представляют собой большинство. И когда правящая верхушка понимает, что она вот-вот как между Сциллой и Харибдой, она что начинает делать? Она начинает вводить цензуру. И она начинает вводить массовые тоталитарные способы мышления, потому что она понимает, что активистов она не переделает, левых активистов, но зато она может переделать и насрать в мозги большинству. И зато она считает, что она совершенно реально, вот если после теракта, какого-нибудь очередного исламистского теракта, люди начинают спрашивать, а почему вот эти люди спокойно ходили нас по улицам, почему, значит, полиция с них спрашивала, и зачем мы вообще это в себе в страну навезли. А то и можно сказать, что это исламофобия, то к ней можно прислать полицейского, то их можно отменить. И это сделать проще, чем совладать с активистами. Потому что активисты и истеблишмент, левые, вернее, активисты и истеблишмент настолько сплелись, что, как это часто бывает в человеческой истории, та или иная правящая прослойка, она не может изменить своего способа жизни, не погубив саму себя. Вот если можно, я на секундочку отойду в сторону и расскажу, как это происходило в некоторых других человеческих обществах. Вот есть, например, известный остров, который называется остров Пасха, который сейчас голый, на котором вот стоят эти упавшие статуи, и ничего на нем особенно не растет, и не совсем понятно, каким образом обычно эти статуи воздвигли. Но все-таки археологи докопались, каким образом это все происходило со статуями. И, видимо, это выглядело так, что в какой-то момент между различными кланами, существовавшими на острове, который тогда был зеленый, было запущено социалистическое соревнование, которое выражалось в том, что как бы, у кого статуя самая большая, тот и самый крутой. И общество тратило на вырубку этой статуи и, самое главное, на доставку ее к месту, где она будет стоять, массу ресурсов. А в этот момент, как я уже сказала, остров еще был зеленый, хотя он находится в такой достаточно рискованной зоне. То есть это, ну, есть острова, которые ты не вырубай, у тебя все равно все будет вырастать. А есть места, где это дело гораздо более рискованное, и если ты будешь вырубать свою растительность, то у тебя начнутся проблемы с постепенным иссушением климата. И вот Пасха – одно из этих мест, потому что, в частности, чтобы статуи катить к месту доставки без кранов подъемных, употреблялись катки из крупных срубленных деревьев. Они все это срубали, остров становился все более лысеньким. Соответственно, начиналась проблема с сельским хозяйством, с дождем, потому что если у вас нет дождя, у вас ничего не вырастет. А, соответственно, ответом на это правящая верхушка считала возведение все более высоких статуй, которые будут все более лучше призывать дождь с неба. Чем более высокие статуи они возводили, и чем более крупные деревья они срубали, почему-то становилось все хуже и хуже. Прекратить ребята не могли. Потому что дело даже, я даже думаю, что, может быть, из них некоторые понимали связь между отсутствием деревьев и все более и более сухим климатом, который убивал сельское хозяйство на острове. Но когда твой главный соперник – это вот соседний клан, который сейчас именно возводит статую побольше, ты, естественно, что делаешь? Ты срубаешь все больше деревьев. Несколько обществ, вот просто не будем замучителей рассказами, но вот очень похожа сейчас ситуация на Западе, потому что реально люди начали, как в Советском Союзе, строить социализм. Мы знаем, что когда в социализм ты строишь, то в Сахаре, то возникает перебой с песком. А значит, при этом они начали строить социализм сначала очень хитро. Они же, что делали эстаблишмент, а что делали леваки? Они учли опыт Советского Союза и поняли, что не надо все национализировать, а надо вместо этого объяснить богатым, что они плохие, что они виноваты в том, всем, пятом, десятом, они вызывают глобальное потепление, они расисты, они сексисты, они виноваты, значит, в колонизации, мигрантах, в колонизации, они виноваты, значит, в патриархальном белом сообществе. В общем, все, что раньше называлось наукой и прогрессом, теперь у этих прекрасных людей называлось патриархальный белый сексизм. А кроме этого, они социализм классический, коммунизм классический, Карл Маркс, считал, что есть пострадавший класс, которому все должны. Такой пострадавший класс назывался пролетариат, и сейчас пролетариат днем с огнем не сыщешь. А тот пролетариат, который есть, очень все хорошо живет, и как раз это все на дух не переваривает.
Так появилась критическая теория, и так появилась, соответственно, вся вот эта вот расовая теория, которую сейчас лево развивают.
Абсолютно. Так появились самые различные угнетенные группы, которым стали объяснять, что вы угнетенные. Вот если у вас другой тип цвет кожи, вы угнетенные, потому что и вам должны. Если вы приехали с Ближнего Востока, или если вы мусульмане, или если вы, значит, откуда-нибудь приехали, вы несчастные колонизованные народы, которым вы должны. Если вы, значит, подросток, которому хочется какого-то рожна, и хочется какого-то признания, и вам что-то не устраивает, вы сами не понимаете, что вас не устраивает, то вы, знаете, подумайте, может быть, надо сменить пол, потому что, значит, вот эти взрослые вас поганые угнетают, и они трансфобы, и они тоже вам должны. Это вообще, конечно, просто, во-первых, дикое преступление, насилие над подростками, очень многими детьми, которым непонятно, что им хочется, да, им хочется рожна, и которым очень статистически многим будет приятно слышать, что, оказывается, их они должны. И вот есть способ легко самоутвердиться и легко во что-то другое превратиться.
Да, вот на самом деле, я уточню, это важно.
Для этого считалось, что для этого нужно научить математику и стать Эйнштейном. А оказывается, можно просто сменить.
Да, здесь я просто дополнительный аргумент просто вброшу, что это, помимо всего прочего, дает власть над другими людьми, причем власть очень дешевую, где ты можешь, поставив себя в положение жертвы, диктовать окружающим, как им себя вести, как им говорить, контролировать их речь, контролировать их поведение и контролировать в том числе их круг, потому что, вторгаясь в их пространство, ты таким образом также проецируешь свою власть над посторонним. То есть вот такой абсолютно марксистский, на самом деле, подход, который работает и который, конечно, очаровывает в первую очередь молодежь, которая в силу там, недостатка каких-то иных ресурсов другими инструментами власти не обладает и поэтому тянется за этим.
А я более того скажу, вот это, кстати, важнейшее отличие левого дискурса от правого. Значит, смотрите, человек правый становится вегетарианцем и ест себе мирно капусту. Левый становится вегетарианцем, требует, чтобы все ели только капусту. Иногда он даже вегетарианцем становится, но капусту требует со всех. А вот это абсолютно. Человек правый и гей. замечательно, да, нет проблемы, я гей, ты лесбиянка, делать, живите как хотите. А значит, человек левый становится, он обязательно требует, чтобы это все признали, и кроме этого, чтобы все обращались к нему с правильными пронаунами, и значит, то есть вместо того, чтобы спрашивать только себя, левак спрашивает всегда с других. И вот, как я уже сказала, возникает это абсолютно страшное напряжение, а что существующий правящий на Западе истеблишмент, он вынужден все больше быть активистами, тем более, что любой истеблишмент – это бюрократия. А любая бюрократия в чем заинтересована? Она заинтересована в максимальном умножении своего статуса и своего могущества. Ты, любая бюрократия умножает статус и могущество, когда она распределяет. Бюрократия же не производит, бюрократия распределяет. А, соответственно, вот это вот злокачественное перерождение общества изнутри, оно непрерывно, естественно, связанное со всеобщим избирательным правом, потому что когда у вас голосуют все, у вас всегда возникает возможность объяснить большинству, что ему должны его обители. Коалициям из разных групп населения. Вот эти вас обидели так, а кто в меньшинстве? А в меньшинстве, особенно в обществе изобилия, те, кто производит. А вот вы-то и обидели, потому что вы богатые сволочи. Делитесь. И, конечно, сейчас...
Это приговор одновременно. Это очень просто смелое заявление. Я хочу его развернуть на нашу аудиторию, потому что это приговор одновременно, в общем, и демократическим системам, и приговор правому консервативному дискурсу, потому что та сила, которая хочет, чтобы от нее отстали, будет всегда проигрывать той силой, которая ни от кого не отстает. И просто из тезиса, да, что активистов контролировать труднее, чем большинство, следует, что если вы сами не будете радикалами, если вы сами не будете активистами, значит, вы будете тем самым молчаливым большинством, над которым будут доминировать активисты. И это приводит к реакции, это приводит к усилению, скажем так, радикальных и реакционных движений в том числе, но это абсолютная неизбежность, потому что никакого иного выхода для того, чтобы защитить себя, в такой ситуации просто нет.
Ну и дальше мы переходим к самой неприятной части мерлезонского балета, потому что нам последнее время говорили, что вот демократия – это очень хорошая вещь, и вся мировая история кончилась демократией, и лучше способа правления нет. И при этом нам причем всегда предлагали выбирать между демократией и диктатурой, заметим. То есть каждый раз, когда ты говорил, а что у вас, скажите, пожалуйста, у вас только вот Сцилла и Харибда, у вас нет каких-то других еще вариантов? Вот в истории человечества они все-таки были. Не-не, тебе говорили, это, других вариантов нет. Потому что, например, вообще, конечно, любая форма правления в соответствии с Гегелем рано или поздно превращается в свою противоположность, но все-таки заметим, что, например, есть такая прекрасная форма правления, которая называется республика с избирательным или любым другим цензом. Не обязательно. Я совершенно не держусь за избирательный ценз, за имущественный ценз или за образовательный ценз. Да, просто должно, если у вас есть какой-то хороший критерий, очень формальный, но который отсекает вот, ну, абсолютно вот, не, ту
я
часть
могу,
избирателей.
Я предлагал такой. Предлагал такой критерий. Я считаю, что как раз ценз там, возрастной либо интеллектуальный слишком подвергается манипуляции. Но вот самый базовый ценз – это, конечно, ты налогоплательщик, либо ты получатель привилегий. Если ты платишь больше налогов, чем получаешь от государства, у тебя есть право голоса. Если ты получаешь от государства больше, чем ты его даешь, то в таком случае ты не обладаешь правом голоса распоряжаться чужими деньгами. Вот такой ценз, мне кажется, совершенно разумным.
Да, вот мне тоже кажется, что это одна из... Я тоже везде пропагандирую, что я бы это формулирую так, что избирателем должен быть тот, кто получает хотя бы на... платит хотя бы на 1 цент больше налогов, чем получает субсидий. Да. Есть еще некоторые экзотические варианты. Ну, например, человек приходит голосовать, ему предлагают там $1000 или, не знаю, 5000 рублей за то, что он просто вот их получил и ушел и больше не голосовал. То есть как бы такие казначейские акции, как погашение. На самом деле годна любая система, которая является достаточно грубой. То есть важно понять, что если вы будете вводить какие-то очень сложные системы, то они как раз будут подвержены манипуляции. А на самом деле цель любого ценза не заключается в том, чтобы какой-то группе дать право голоса, а у какой-то отнять. А чтобы создать нормальный механизм легитимации власти, и чтобы этот механизм при этом не проводил к заискиванию политиков перед левыми активистами и не создание в обществе групп, которые считают, что им должны. Потому что при таком любом роде имущественного ценза дело не в том, что меняется сам тип дискурса. Да? Политику больше просто невыгодно заискивать, потому что этот человек нерелевантен. Если у вас есть, допустим, наркоманка, которую лишили родительских прав, то вот мы же родительских прав лишаем. Но это же какое-то безумие, что мы лишаем родительских прав, но избирательных мы никого не лишаем. Даже если я не ошибаюсь,
В Соединенных Штатах голосовать заключенные не могут, и это правильно решение.
Да, но в Европе, между прочим, насколько я помню, могут, и даже английские заключенные обращались в... Я помню, там был один из какой-то страшный человек, Раскольников, который свою квартирную хозяйку зарубил топором. Он обратился, если я не ошибаюсь, в Европейский суд по правам человека с жалобой на Великобританию, что она не дает ему голосовать. Он, естественно, выиграл этот суд, и после этого англичане что-то очень нелестное сказали по поводу ЕСПЧ. Чуть ли не пригрозили, что они из него выйдут. Не знаю, чем там дело кончилось. Так вот, я к тому, что вот... А дальше возникает еще более худшая вещь, потому что возникают разные диктаторы, которые на этом фоне, скажем, еще лет 30 назад выглядели бы абсолютно безумно, и даже еще лет 10 назад выглядели бы безумно. А вдруг оказывается, что у них, допустим, у того же Путина, да, вполне себе право либеральная экономическая политика. Так, на минуту.
Китай тот же самый, конечно.
Китай мы сейчас вообще не обсуждаем. Нет, слушайте, Китай мы сейчас, нам скажут, мы споем оду Китая. И, на самом деле я, конечно, неправильный пример выбрала, потому что, Путин, скажем так, сильно далек от любого идеала. Но, тем не менее, вот человек, который сильно далек от любого идеала и затеял бессмысленную, ужасную и абсолютно контрпродуктивную войну, даже это хуже, чем преступление, это ошибка, да, потому что все цели, которые он пытается добиться этой войной, он ровно этой войной погубил. Если он хотел присоединить Украину к России, то скажите, пожалуйста, вот что его навело на мысль, что это можно сделать с помощью танков? А страна, которая хочет в Европу, а Европа все равно обладает там бесконечным преимуществом до сих пор перед Россией, хотя мы сейчас ругаем Европу, и за дело. Но в том-то и дело, именно на фоне этого распада западной политики появляется Путин, этим пользуется. И самое главное, дальше оказывается, например, что у него куча бюрократических процедур легче, чем в любой европейской стране.
Я хочу просто немножко в сторону, то есть сдвинуть разговор, потому что мы обсуждаем совершенно справедливо, как должно. К вопросу, который сейчас, наверное, самый актуальный, это как к этому прийти, потому что здесь консерваторы уже сами попадают в определенную ловушку, которую вы сами совершенно верно описали, что, с одной стороны, слом системы обязательно приводит, к трагичным, тяжелым последствиям, с другой стороны, когда у тебя власть оказывается в плену у активистов, начинает ориентироваться на левую начинает ориентироваться на левые популистические лозунги начинает выполнять заказ не людей, скажем так, не продуктивной части общества, а той части общества, которая хочет отнять и поделить, в этот момент консерваторы оказываются в ловушке. Консерваторы, они вынуждены сегодня сами становиться активистами, потому что если они этого не сделают, то они проиграют борьбу в рамках той политической системы, которая сегодня существует на Западе.
Да, вот я с вами совершенно согласна. Более того, я думаю, что они проиграют все равно. Вот вы замечательно сказали, в рамках той политической системы, которая существует на Западе. Потому что в рамках этой системы мы видим, что у левых и у истеблишмента, левого истеблишмента, есть ряд внутренних преимуществ. И, как я уже сказала, консерваторы fighting a rearguard battle. То есть rearguard battle. Они сражаются в rearguard. Они в... Даже если Трамп выиграет эти выборы. Я напоминаю, почему. Я не знаю, слышали меня или нет. Потому что, во-первых, любая бюрократия всегда заполняет любой выданный ей объем. Любая бюрократия является левой в том смысле, что она хочет распределять. То есть ее интересы, естественно, с интересами этой идеологии. А в ситуации, когда у вас есть всеобщее избирательное право, вы всегда сможете создать коалицию из различных меньшинств, которые считают, что им должны и они жертвы. В крайнем случае, вы можете увеличить просто физическое количество этих меньшинств, кого-нибудь там импортировав, и привив им именно эту идеологию. И
что-то не происходит Это тоже очень важный момент, что, собственно, и происходит. Как много сейчас вопросов возникает, а вот зачем, почему политическому классу выгодно импортировать такое количество иммигрантов, не просто иммигрантов, да, но и непроизводительных мигрантов? Почему иммиграция в Европу так отличается от иммиграции в Соединенные Штаты, например, хотя в Соединенных Штатах эта проблема тоже присутствует? И ответ на поверхности, потому что это разделяй и властвуй, ты таким образом вставляешь клин в общество, общество становится труднее договариваться между собой, чтобы сопротивляться политике политического класса, и политический класс таким образом получает дополнительные инструменты для того, чтобы общество репрессировать. Вот я это так интерпретирую.
Да, более того, заметим, что, в принципе, это же надо же умудриться, потому что мигрант — это самый ценный член общества, целое прекрасное общество, например, те же Соединенные Штаты, построены мигрантами. Это тот человек, который уехал от существующей несправедливости, у него есть желание что-нибудь переделать, он приехал в нормальное общество. Это же надо было так умудриться построить систему как бы переработки мигрантов, чтобы вместо самых ценных членов общества, которые просто вот тут на свою новую родину будут работать и в полном восторге говорить, наконец вы уехали из той shit-hole country, которая, значит, была такая, чтобы они эту shit-hole country и эту культуру привозили с собой и делали... То есть это фантастическое умение, которое вот... Потому что на самом деле главной жертвой же этой истории являются именно мигранты, которые думали, что убегут, а на самом деле принесли все, чего они убегали с собой, благодаря именно тому, как устроен левый истеблишмент, а не тому, как устроены сами мигранты.
Я все-таки развел бы. Да. Я просто развел бы, есть мигранты. Все-таки люди, они за разным приезжают в разные страны, и кто-то действительно пытается сбежать из вот от той несправедливости, от которой, например, из Европы бежали в Новый Свет во время первичного освоения Соединенных Штатов. Но также есть люди, которые уезжают для того, чтобы не для того, чтобы стать частью нового мира, а для того, чтобы привести старый мир с собой. Да? И это тоже одна из сил, которая подталкивает людей на иммиграцию. Особенно это относится к религиям мессианского толка, где как бы в самом Писании сказано, что необходимо весь мир подчинить определенной доктрине. И мы это видим, в частности, по мусульманской иммиграции, которая, да, тоже разная внутри себя, но один из очень важных потоков — это мессианский поток, где мусульмане приезжают в ту же самую Великобританию. Для чего? Для того, чтобы Великобританию сделать исламской. Они это говорит прямым текстом, это не слова, которые я вкладываю в рот, да, это что-то, что можно услышать и от местных имамов, и от местных иммигрантов, и в частности в рамках вот тех погромов, которые происходили в Великобритании последние несколько дней.
Опять же, тут все вопросы именно к принимающему истеблишменту, потому что, значит, не надо принимать тех людей, которые едут, чтобы, значит, получать пособие на джихад, а надо принимать тех людей, которые едут от того, чтобы это спастись. Если вы это разводите, а это не просто разводят, вот, ну, существуют совершенно потрясающие вещи, которые происходили в Германии, я не знаю, как у них сейчас, но просто несколько лет назад вот при фрау Меркель это было совершенно реально, что приезжает какой-нибудь сириец, который совершенно светский человек, идет в институты помощи и сталкивается с фактом, его спрашивают, ты в мечеть хочешь? Он говорит, нет. Ну так ты ходи в мечеть, потому что если ты хочешь остаться в Германии, вот у нас адвокат, у нас помощь, у нас юридические услуги, и ты, значит, если будешь в мечеть ходить, то ты останешься, а если не будешь, то, значит, тебе никто не поможет, и тебя вышвратно. Я могу рассказать еще более комическую историю, совершенно подлинную. Приезжают два брата-чеченца. Один брат учит быстро немецкий язык, устраивается на работу и думает, что у него все хорошо, потому что он хочет стать полезным членом общества. Причем там можно было устроиться на работу, будучи чеченцем. Это же было отдельно, что, значит, истеблишмент запрещал устраиваться на работу, то есть это реальный способ главной интеграции. Нет, ты сиди, ничего не делай, мы будем тебя кормить, но ты будешь чувствовать себя несчастным и злиться на всех, что тебе должны, и радикализироваться. Так вот, он устраивается на работу, он учит немецкий, что у него все хорошо. А ему не продлевают, и вот обратно. Его брат, исламист, бандит, грабитель банков, ему собираются высылать, у него адвокат, он остается с разной формулировкой. Если его вышлют в Россию, то его будут угрожать там преследование и страшное российское дело.
Пролегет.
Да, он будет преследуем, а значит, ну, если ты выучил немецкий язык и стал работать, тебя никто не преследовать не будет, поэтому мы тебя вышли. То есть, еще раз повторяю, вот это жираф большой, ему виднее. Виновен, да, виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему виднее. Виноват.
Вот это самое... Виноват политический класс, я абсолютно с этим согласен, потому что какие могут быть претензии к иммигрантам? Вы создаете условия, люди приезжают, и претензии должны возникать не к приехавшим, а к тем, кто создал именно такие условия для того, чтобы комфортно себя в вашем родном городе, в вашем родной стране чувствовали вот эти люди, а не какие-то другие, которые, может быть, вы хотели бы в свое общество привлечь. Это абсолютно теряется сегодня в антимиграционном дискурсе и на самом деле очень сильно, на мой взгляд, отупляет людей, которые сегодня пытаются контролировать, комментировать происходящее там, в Европе, например. Потому что, да, конечно, есть проблемы, которые создаются иммигрантами, но не сами иммигранты проблема. Проблема — это политики, которые вот создали такую иммиграционную ситуацию, которая действительно превратила часть английских городов в настоящую там, дыру. Да, вспоминается чудовищный скандал в Роттерхэме, сейчас уже, может быть, забывшийся, 12 лет назад пакистанские банды изнасиловали 14 000 детей в одном малюсеньком английском городке.
Нет,
то есть
1400,
больше там 20%. Ой, 1400, я оговорился, конечно, да-да-да, конечно, 1400, цифра абсолютно, абсолютно дикая. Вот, и никаких выводов из этого не было сделано, никаких поправок в иммиграционную политику внесено не было, и, конечно, постепенно вот то молчаливое большинство, про которое мы сегодня говорили, тоже начинают становиться активистами, и те, кто 10, 12, 14 лет назад были маргиналами, типа того же самого Томми Робинсона, который сейчас митинги в Великобритании как раз организовывает, типа той же самой партии Лю Пен, постепенно-постепенно обретают новую популярность, потому что люди просто не видят другого выхода, кроме как самим стать активистами, самим стать той шумной группой населения, которая будет от государства требовать и которых государство будет уважать.
Да, так вот, маленькое замечание по поводу Роттерхэма. Там же самое интересное было то, что полиция и местные власти игнорировали эти массовые изнасилования, потому что они боялись упреков и исламофобии. И вторая вещь, которую я хочу рассказать, мы говорили, потому что мы должны к важной главной теме вернуться, о которой мы говорим, о проигрыше консерваторов в стратегическом. Это потрясающе, я всем рекомендую. Есть Аян Хирсиали, это сомалийка, которая в свое время прилетела в Голландию, ее там насильно выдавали замуж в Канаду, она в Голландии сошла, попросила политического убежища. Она просто стала человеком, который борется за просвещение Ближнего Востока, за то, чтобы там как великолепный консерватор, великолепный тори, значит, она борется против ислама, на нее покушались, ее соавтора убили, она была вынуждена Анди уехать в Соединенные Штаты, потому что та голландская политическая партия, которая в свое время подняла ее на знамя как левого, хорошо интегрированного политика, с ужасом обнаружив, что, оказывается, она против ислама и за свободу, значит, от нее избавилась, в чем-то ее мама обвинила. И Аян Хирсиари выпустила две замечательные книжки. Одна называется «Инфидел», и другая называется «Номад. Кочевница». И вот в книге «Номад» она описывает, как она приехала в Голландию и получила немедленно, никогда в жизни вообще не распоряжаясь. Там несколько описаний, но я очень простое расскажу. Она получала тогда пособие в 80 гульденов в неделю, еще евро не было, она получала пособие 80 гульденов. Она, будучи человеком совестливым, она решила, что нехорошо сидеть на пособии у налогоплательщиков, надо пойти работать. Понятное дело, что, не зная языка, женщина, девушка, которая ну, просто никогда ничего в своей жизни в Европе не делала, что, какую работу она могла найти? Клеить картонки на картонной фабрике. А как только она пришла на эту изматывающую и вообще не творческую работу, которая, естественно, отнимала много сил, ей сообщили в службе социального обеспечения, что те деньги, которые она, что ее пособие 80 гульденов будет уменьшено на ту сумму, которую она заработает на фабрике.
Будет
рады. Естественно, возникает вопрос, да какой же идиот пойдет клеить картонки, если он может получить эти деньги даром. Возвращаясь, самое неприятное к проблемам консерваторов. Если у вас есть всеобщее избирательное право, и если у вас есть действительно честные выборы, ну, относительно честные выборы, в которых не накидывают, как у Путина, или там накидывают, ну, совсем немножко на индивидуальном уровне, то у вас, как правило, обе партии различаются не очень большим количеством голосов. У вас редко бывает то, что называется landslide, у вас там не бывает, чтобы тот получил 80%, а другой 20%. У вас 49,51, 48,52. А, соответственно, у вас несколько небольших процентов всегда можно додавить за счет пропаганды. Всегда, когда речь идет о большинстве, достаточно там по CNN, MSNBC, HBS. Вот мы сейчас это, простите, не HBS, значит, NBS, а New York Times и так далее. Значит, вот мы сейчас наблюдаем в чистом виде этот эксперимент, потому что, обратите внимание, да, Камала Харрис, человек, который когда он проходил 4 года назад праймарис демократические, он получил 1% голосов. Это был вице-президент в истории США с самым низким, каким возможно, рейтингом. Просто, если я не ошибаюсь, ни у кого ниже рейтинга не было. Это никого не будет волновать, это не будет иметь никакого значения на выборах. И обратите внимание, что Камала Харрис за все это время не дала ни одного интервью, где она отвечала на сколько-нибудь сложные вопросы. Она вообще ничего не говорила, потому что все понимают, что когда она раскрывает рот, это происходит катастрофа. А это называется «ты только молчи», да, вот как в анекдоте, «ты не говори такого, ты ходи туда-сюда». А ее будут надувать так же, как лягушку, ну, так же, как Байден надували из подвала. Да, вот он сидел в подвале, у него уже были, видимо, проблемы с какие-то когнитивные, а за него все говорили другие. И вот этих 3-4-5% всегда на самом деле, практически всегда на самом деле хватает. Вот та вещь, которая может изменить уравнение, это, конечно, Твиттер. Это, конечно, то, что сделал Илон Маск, потому что он создал альтернативный источник информации. И мое предсказание, что если Камала Харрис победит, то от Твиттера просто останутся рожки до ножки. Потому что, ну, как бы, нельзя такой вот... Это все Россию. Вот. Но
даже в случае
Самое последнее, самое главное, что я хочу сказать. Ну что же, вот тогда будет все как вот... Вот Римская империя тоже отелась и, в конце концов, сдохла самым позорным образом. А есть же еще такая вещь, как международная конкуренция. Вот тот самый Китай, Вот другие страны, которые у них свои тараканы, у Китая, но у которых нет вот этого злокозненного цикла, связанного со всеобщим избирательным правом и левым эстаблишментом. И рано или поздно Запад просто на наших глазах сейчас, ведь вообще на наших глазах сейчас Запад проигрывает в исторической конкуренции. Нам говорили, какая офигенная европейская цивилизация, как она все выстроила. Она действительно выстроила офигенную европейскую цивилизацию, которая колонизовала весь мир. Заметим, что в тот момент, когда она это сделала, она как раз не была демократией со всеобщим избирательным правом. Хотя, как правило, самые успешные европейские страны при этом были вот тем, чем я говорю, соответственно,
республиками.
Там были парламенты. Ну, Великобритания республикой не была, но в ней был парламент, в который избирали налогоплательщиков. Вот как раз, вот и как раз оно самое. Да? Очень эффективная была форма. Или, как ни странно, были эффективные монархии, потому что вообще, если вы посмотрите просто вот к вопросу, вы не задумывались о такой потрясающей вещи, что просто посмотрите любого среднестатистического европейского монарха 18-19 века. Ну, были, конечно, аутлайеры, были какие-то совсем странные люди, ну, типа Петра Третьего. Но, в принципе, вы увидите Екатерину Вторую. Вы увидели людей, которые просто переписываются с Вольтером, беседуют с Лейбницем, делают то. Делают, даже самый среднестатистический Франц Иосиф, который был не ума палата, Франц Иосиф там за свое, напоминаю, что это австрийский император, который правил, если я не ошибаюсь, чуть не 60 лет, вот в Шенбрунском дворце его такая маленькая комнатушечка, кабинетик, в котором он за день принимал, я не помню, не то по 200, не то по 300 посетителей, но только это просто как вот... Чувак пытался, конечно, в ручном виде управлять империей. То есть просто уровень этих монархов, казалось бы, наследственных и интеллектуальный и управленческий, был в среднем значительно выше современного европейского политика, причем любого.
Вы на самом деле пересказываете прямо содержание книги Ганса Германа Хоппе «Демократия. Низвергнутый бог», где он как раз описывает плюсы подобной монархии и объясняет, почему они были на самом деле в свою эпоху эффективнее, чем демократии, как раз потому, что они относились к стране.
Конкуренция была.
Во-первых, была конкуренция, во-вторых, была идея вот этого, идея, что страна – это твоя собственность, и, соответственно, ты распоряжаешься не так, как это делает временщик, а так, как это делает человек, который способен планировать в долгосрочной перспективе. Это тоже сталкивалось там с определенными проблемами, но это, наверное, хорошая тема для отдельного разговора. Нюанс, который я хотел бы внести, заключается в том, что... Да. Это не относится к диктатурам, но...
Внимание, господа. Мы тут вообще-то замшелые монархисты получаемся.
К диктатурам это не относится, потому что диктатуры не умеют передавать по наследству свою власть и, соответственно, не может планировать на те сотни лет, на которые может планировать монархия. Это важное уточнение. Но также, когда мы говорим про монархию...
Они умеют передавать власть на наследство, но эта передача власти не является легитимной. Я обращаю внимание наших слушателей, что очень часто процесс того, что власть является легитимной и ощущается как легитимной, неважно, да, вот просто по кочану, да, потому что, значит, родился от такой-то гаметы, является более важным, чем там умный это монарх, глупый это монарх, вот просто процесс легитимности очень важная штука. И я хочу коротко...
До тех пор, пока не приходит Калигула.
Да, к сожалению, вот это вообще отдельный случай. Что происходило с Римской империей между Августами и Флавиями. Так вот, соответственно, вот если демократии на наших глазах станут все более и более леветь и проигрывать в историческом соревновании, то мы увидим другие режимы, которые будут выигрывать. И, соответственно, чтобы выжить, некоторым демократиям придется абсолютно, если они хотят выжить, им придется кардинально измениться. Ну, например, там на меритократии с ограниченным избирательным правом. Просто мы видим, что это история. И вот сейчас все говорят, что избирательное право – это как же, ну, по-другому даже и невозможно. Я напомню, что еще в XIX веке, когда классическим либералам типа Джона Стюарта Милля говорили всеобщее избирательное право, у них становились квадратные глаза, они говорили, ну оно же кончится социализмом. Они же вообще как бы все знали, потому что у них все было написано то же самое еще в книжках про Древнюю Грецию, где тоже много было систем со всеобщим избирательным правом в полисах. Удачная была только одна – Афины, и то удачно просуществовало 32 года, время правления Перикла. А после этого пошла в разнос. Вот, так что мы видим много еще эволюции разных общественных систем.
Да, ну для того, чтобы в Западе начали происходить эти перемены, западным странам придется вернуть себе достоинство и вообще желание к жизни на самом деле, потому что сейчас все, что происходит, это вот напоминает тех самых мифических леммингов, которые идут к обрыву и абсолютно отказываются посмотреть, да, в глаза реальности того, что происходит вокруг. Надеюсь, что западный мир это переживет, но мне кажется, что этот транзит, эта процедура легкой абсолютно точно не окажется, потому что в сложившейся ситуации, как вы правильно сказали, в рамках системы консерваторы уже проиграли, соответственно, выйти за рамки системы стоит всегда очень-очень дорого, и этот процесс будет болезненный.
Я бы даже вот что сказала, что система, вот мы знаем, как устроен Путин, он не очень хорошо устроен. Но вот это совсем, ну просто реально не очень хорошо устроенная система. Но если она оказывается конкурентоспособной на рынке современной политической Европы, то это значит, что у этого рынка больше.
Это повод очень серьезно задуматься. Это повод очень серьезно задуматься, да. Это на самом поверхностном уровне становится замеса. Да, 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 это становится на самых поверхностных каких-то вещах заметно, и любопытно читать стенания каких-то либеральных журналистов, которые живут в Европе, что вот русские приезжают в Германию и начинают критиковать, что поезда приходят не вовремя, что магазины не работают, бюрократия плохая, доставки нет, банки неэффективны. Это приговор, да, почему Советский Союз проиграл Западу? Запад победил не с помощью оружия, и Запад победил на самом деле даже не с помощью идеи свободы. Он победил в первую очередь с помощью той колбасы, которая свобода производила гораздо эффективнее, нежели тоталитарный строй. А в ситуации, где колбаса и какие-то сервисы производятся эффективнее даже режимами типа путинского, это ставит западный мир в очень неудобное положение, что если у вас вот все настолько плохо работает, что если настолько карается какая-либо предпринимательская деятельность, какая-либо инициатива, пространство для реализации...
Заходите в магазин, извините, что я живая, и спрашивайте колбасу, они вас говорят, а нам теперь можно только халяльную продавать, чтобы не оскорбить их чувств.
Или веганскую, что, в общем, наверное, еще хуже, честно говоря, с точки зрения потребителя, потому что халяльная эта колбаса по вкусу еще, предположим, не будет отличаться, а вот веганская действительно произведет впечатление неизгладимое, да. В общем, вот это что-то, о чем политический класс и люди, которые хотят, чтобы Россия шла по западному пути, сегодня абсолютно не задумываются. То есть они, такое ощущение, застряли в году каком-то 1999-м и все еще воспринимают западную модель общества как привлекательную внешнему наблюдателю. Но даже на фоне путинского режима, который только что развязал войну, который сажает людей направо и налево, который совершенно не является примером для подражания, ну, практически ни в чем. Даже этот режим начинает в каких-то областях смотреться выгодно на фоне того, что происходит в Европе. И это, ну, повод задуматься. И почему этого так не хотят делать люди, которые вроде бы как хотели бы увидеть разрешение вот нынешнего военного конфликта, для меня загадка. И скорее убеждает меня в том, что этот конфликт будет затягиваться все дольше и дольше до тех пор, пока эта проблема не будет разрешена.
Ну, это мы уже говорили, обсуждали историю с обществом Пасхи. И последнее, наверное, что я тоже, мы уже все много чего поговорили. Конечно, надо добавить, что когда вы говорите «западная модель», то у нас все время очень большой призыв. Западная модель какого года
Да. Конечно, конечно, конечно.
Западная модель сегодняшнего года издания, ну, как-то, да, есть определенные структурные проблемы, которые в разных странах по-разному тоже нарастают. Хотя все равно большинство этих стран россиянам остается только завидовать. А западная модель...
Завидовать не совсем... Очень важное уточнение, да, завидовать тому достатку, который досталось им благодаря истории.
Нет, ну извините, и то, что тебя не придут, не забреют в армию, тебя даже, ну, на самом деле, как бы тебя не забреют, не посадят за фейк обучи и так далее, и так далее. Михаил, давайте не...
Пока. Согласен, что тенденция плохая.
Тенденция плохая.
Да. Спасибо большое, Юлия. Было очень.
Потому что, извините.
Нет, ни в коем случае. Я это воспринимаю как трагедию, потому что я как бы вырос в западной культуре, в западной цивилизации. Я люблю Европу, люблю туда ездить туристом. Я прожил в Европе 8 лет своей жизни, закончил университет в Великобритании. У меня сердце разрывается от того, что сейчас происходит, что сейчас там происходит. Поэтому здесь никакого злорадства вообще нет. Есть только попытка вырулить эту ситуацию в какую-то благополучную сторону. Поэтому если вдруг кто-то не может отличить критику политической системы от оправдания тирании, которая мне глубоко отвратительны, ну, эти люди являются частью проблемы.
Нет, я бы сказала, что Петр Великий, да, он думал, очень простой образ, делать как на Западе. Надо вот просто вот тупо списывать все в проекте вплоть до кафтанов. А, к сожалению, если сейчас хочет вот преобразовать Россию и сделать как на Западе, то я боюсь, что это не очень удачный проект.
Да. Согласен с вами, Юлия. Спасибо вам большое. Был очень интересный эфир. Мы были 1:45 разговаривали. Я надеюсь, что у нас эти эфиры будут регулярными. Спасибо большое, что пришли. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Юлии Латыниной, на мои каналы. И спасибо всем, кто смотрел. И до новых встреч. Спасибо, Юлия.
Да.
Да, добавим.
Михаил, приятно поговорить с единомышленником.
Взаимно. Очень приятно. Спасибо вам большое.